Shabbat Shalom. So good having everyone with us this morning. It's going to be...
Всем Шаббат Шалом. Мы очень рады, что вы вместе с нами. Давайте встанем, мы начнем с молитвы. И у нас будут некоторые очень короткие объявления. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя, что мы можем прийти в сей Шаббат, Шаббат, который Ты сделал для нас, что мы можем приходить и учиться о Тебе. Отец, мы хотим знать все о Тебе. Мы хотим иметь близкие отношения с Тобой. Мы не хотим просто знать о Тебе, мы хотим знать Тебя, и мы хотим знать, как служить Тебе. Мы молим во имя Иешуа. Аминь. Вы можете садиться. Как вы знаете, Эл-Шадай — это служение, которое провозглашает Тору всем нациям. И поэтому есть некоторые очень интересные вещи, которые приближаются в нашем служении, когда мы сможем иметь прямой эфир для миллиона людей, миллионы и миллионы людей по всему лицу земли. Перед началом мы хотим поблагодарить всех тех, которые с нами в первый раз, поздравить вас. Откуда вы? С Орегона, Grants Pass. Мы очень рады, что вы с нами. Кто-то еще? Да? Шахейлас. Хорошо. Мы рады, что вы с нами. Мы очень рады, что вы с нами. Те, которые хотят знать это, 30 октября в понедельник в 7 часов вечера в наших офисах будут некоторые солдаты в израильской армии, женщина и мужчина, и они будут говорить о том, что сейчас происходит в Израиле. Поэтому мы поощряем, чтобы вы приходили на это мероприятие и приводили своих друзей. Давайте встанем и начнем наше служение с молитвы. Как вы знаете, в фойе у нас будет, и вообще сейчас есть на столиках фойе, календарь со всеми мероприятиями. Давайте помолимся вместе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веки. Аминь.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mahuto Leolam.
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един, да будет Его имя благословенно во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей твоей силою. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты навяжешь и напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку.
And that is the whole Torah. Go and learn it, honoring one another, doing acts of kindness and making peace. These are.
Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господь, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Отец, мы хотим отдать это время Тебе. Мы очень рады, что мы можем прославлять Тебя, что мы можем славить Тебя. Благодарим, что Ты дал нам этим утром дух жизни, что мы можем прийти и стоять пред Тобой, прославлять Тебя и величать Тебя. Ту славу, которую Ты достоин, мы это просим во имя Иешуа. Прими нашу хвалу. Аминь.
Аминь.
Давайте поблагодарим Господа за то, что Он есть, кто Он есть. Знаете, мне очень нравится, когда я думаю о этой прекрасной фотографии, когда все луны, звезды и вся Вселенная прославляет Господа. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем использовать нашу жизнь, чтобы прославлять Тебя. Господи, это тот день, который Ты сказал, чтобы мы благодарили Тебя и прославляли Тебя. Отец, мы хотим молиться за всех тех, которые нуждаются в исцелении, те, которые смотрят нас в прямом эфире из госпиталей. Отец, мы просим, чтобы Дух Твой исцелил больных. Ты любишь исцелять в субботу. Отец, те, которые далеко от Тебя духовно, мы молимся, пожалуйста, за наших родственников, соседей, друзей. Мы молимся о них, чтобы Ты привлек их к Себе, чтобы они пришли к Тебе. Те, которые нуждаются в финансах, я прошу, чтобы Ты открыл врата неба. И те, которые нуждаются в работе, или, может быть, в машине, или даже в доме, Ты благослови их. За все нации мира, за наши юницы, все, которые смотрят нас в прямом эфире, вы молитесь о своих нациях. Отец, мы молимся о своей нации. Наши религиозные лидеры, духовные лидеры, лидеры армии, чтобы они были послушны к Тебе, чтобы воля Твоя была на земле, как и на небе. Также о нации Израиль. Мы молимся о них, и мы просим, чтобы все они возвратились к Тебе, возвратились к Торе. Мы просим все это во имя Иешуа. Аминь. Моя жена Вики, пожалуйста, пройди вперед. Вот это моя жена Вики. И мы были женаты 40 лет. И может также пройти еще все наши служители, семья Фалстед. Они были с нами очень долгое время. И мы очень рады за них. Билл, Россия. Это вице-президент Маркентина. Они также работают очень много в нашем офисе. Также семья Зокен. Пожалуйста, пройдите. И Закан — это те, которые старейшины в нашей... Я смотрел на мои записи с прошлого года. Знаете ли вы, что был уже год, пока три разных семьи, которые также были старейшинами? Десбар и Пойстер, пожалуйста, эти семьи пройдите вперед. Это были те, которые смотрели за семьями уже год. Они были прекрасные люди, которые служили нам, и мы хотим их сделать старейшинами сегодня. Если кто-то хочет сказать слово, пожалуйста, вы можете сказать. Чак, пожалуйста. Знаете, это честь, чтобы можно, что мы можем прославлять Бога и поддерживать служение с Эл-Шадай, а также помогать лидерам в этом служении, чтобы было единство в этой семье. Я очень рад, что мы можем быть частью этого. В цивилизованном мире у нас всегда, всегда есть такая война, чтобы быть самым-самым лучшим, самым высоким. Мы как зоконы, как старейшины, наше служение — это служить вам. Мы будем служить. Я хочу сказать, что мы очень благословены, что нас попросили это делать. Чак взял мои мысли прямо от меня. Шаббат шалом. Я хочу сказать, это великое благословение, что мы можем служить пастору Марку и Вики. Это служение, это было очень сильное служение, очень прекрасно служить с такими людьми. Я рад. Это благословение для меня, для Роси. Я благодарю за пастора Марка и Вики. В это время можете, пожалуйста, встать, и мы прострем наши руки к этим пастырям, которые были раньше, теперь они будут старейшинами или зоканами. Давайте благословим их. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за этих людей, которые настолько сильно заботятся о твоем народе. Отец, мы хотим, чтобы они продолжали иметь это сердце пастыря, сердце, которое служит, сердце, которое полагает жизнь свою. Дай им большое сердце, чтобы они служили и любили Тебя всем сердцем, душою и разумением. Ибо, любя Тебя, они будут любить Твой народ, и они будут делать правильные решения в Твоем народе. Мы благодарим Тебя за то, что эти три семьи могут быть частью нашего служения, чтобы мы могли помогать кормить эту паству. Благодарим Тебя, Иешуа. Аминь. Этим деткам нравится быть под талитом. Давайте помолимся о них. Наш Отец и наш Царь, я люблю видеть этих детей под Твоим подкровом. Также в то время, когда они будут идти в свои классы, пожалуйста, благослови учителей, благослови тех людей, которые будут прославлять Тебя, также чтобы эти дети прославляли Тебя своей жизнью, плодом, который они будут приносить. Мы просим все во имя Иешуа. Аминь. И аминь. Вы можете проходить свои. Если мы можем посмотреть на первый урок. Первый урок говорит нам о Ное. Знаете, как произносят Бах? Именно так говорится имя Ноя, Ноах. И это было вот именно это имя в иврите. И как бы Моисей писал в древнееврейском иврите, именно выгляде были так. Первая буква «нун» — это рыба, которая проходит через воду, и это говорит о жизни. А «хет» говорит о заборе, или забор, который охраняет. И «ное» имя вообще означает «тот, который охраняет жизнь».
Именно это он и сделал. А мы начинаем с 9 главы Бытия, но мне нравится соединять наше место в Торе с другими местами, особенно предыдущими. Бытие 5, 28, 29 мы читаем о Ламехе, который жил 182 года и родил сына, и нарек имя ему Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Итак, мы видим, что Ноак, вот как выглядит его имя, опять Ноак, и что интересно, написано, что назвали его Ноак, потому что он утешит нас. А если добавляете букву «нахем», мы получаем слово «о утешителе». И именно когда мы говорим о утешении, мы говорим о Ное. Дальше читая, мы находим в 6 главе 8 стиха Бытия очень интересное место в Библии. Ной же написано в месте, что Бог разочаровался. И вообще-то ему не понравилось то, что он создал человека. А это как человек, который очень-очень сильно раздражил Бога, и поэтому Бог просто разочаровался. И дальше вообще написано, что «Ибо помышление человека было постоянно злым». И вообще, когда мы говорим о грехе в иврите, у нас есть 12 разных значений о греха. И первый вообще, это то значение, которое мы знаем, это когда стреляет кто-то с лука и не попадает в цель. Когда мы говорим еще о других значениях, мы говорим, есть еще значение, когда человек переступил черту. Есть еще одно слово, которое говорит о том, что человек искажает и переворачивает истину. И это то, что мы видим сегодня очень четко в нашем мире. Есть еще один грех, который означает «восставать против». Еще одно значение греха, которое означает «быть нечестивым». Поэтому есть, когда человек не попадает в цель, скажем, из лука, а есть, когда человек обращается и идет в другую сторону, когда человек делает беззаконие, делает то, что чуждо истине. Если мы говорим, скажем, маленький ребенок бежит через дом, который бежит через дом и случайно разбивает вазу. Или подросток, который смотрит тебе в лицо, поднимает ту же самую вазу и кидает ее в стену, разбивая ее на 100 кусков, которые больше не могут быть соединены. Это именно то значение, которое имеет слово «грех», или это слово «беззаконие», или «помышления были постоянно беззаконные помышления». Это именно были осознательные такие поступки, которые делали люди. Итак, в 8 стихе мы читаем: «Но Ной же обрел благодать пред очами Господа». Если мы смотрим «Ноах» и ставим «хет» перед этой буквой, мы получаем слово «благодать». Не интересно ли это? Что мы находим? В Бытие 6.8, что Бог нашел что-то, что Ной нашел, извините, Ной нашел благодать пред очами Господа. Что еще Ной имел? Евреям 11.7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Говоришь ли ты мне, что в Торе была благодать? Нашел ли Ной веру в Старом Завете? Это не можно, не может быть. Как же может быть благодать и мир и вера в Старом Завете?» Поэтому перед даже тем, как был закон, во время Ноя была вера, была благодать, и он стал наследником праведности по вере. Да, была праведность, была вера и была благодать. Ничего не изменилось. Давайте теперь пройдем шестую главу Бытия, девятым стихом. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный. И в роде своем Ной ходил пред Богом. Кто из вас знает, что есть много разных означений для разных слов? И вообще говорят ученые, книжники, что, может быть, его семья была лучше, чем следующая семья, или его поколение было более праведное, чем следующая семья, и чем следующее поколение, и чем следующее поколение, которое все ухудшалось и ухудшалось. Но нет, это слово говорит о полной непорочности пред Богом. Вообще, Амос 3.3 говорят, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Вообще, тамим — это то же слово, опять повторяем, которое подразумевает, что что-то безупречное или нелицемерное. Истинное сердце следует за ним, а лицемер этого делать не будет. Итак, Второзаконие 8.6 мы читаем. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Теперь, Ноя ходил с Богом, он имел близкие отношения с ним. Ной ходил с Богом, он делал то, что Бог ему говорил. Он делал заповеди Божьи, исполнял их, и это спасло его жизнь. Бытие 6:22. Сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Итак, ему была дана благодать, и верой он повиновался законам, которые были даны Богом. Бытие 6, давайте возвратимся, 15 стих. «И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Итак, мы видим, что есть три жилья или три уровня. Когда мы говорим о Теба, мы говорим о коробке. Это не был какой-то корабль, который будет прорезать волны. Это была коробка, которая могла плыть по поверхности воды. Она никуда не плыла и не спешила. А вообще, это было 150 метров в длину, 25 приблизительно метров в ширину и 15 метров в высоту, приблизительно. Это приблизительно 4,5 этажа высоты. Многие люди говорят, что они нашли Ноя ковчег. Этот ковчег имеет такую... имеет вот такое приблизительно, как вы видите на фотографии, такую схему, именно что закругляются там вперед или назад, чтобы прорезать через волны. Я в это не верю, потому что Библия говорит, что это была коробка. Именно слово «теба» означает «коробка». Итак, когда мы читаем, что Бог заводил всех зверей, и после того, как зашли все звери, закрылась дверь. Очень часто мы верим и думаем, что Бог должен делать то, что мы хотим делать. Нет, мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали именно в Его время. Ибо в ковчег Ноя была дверь покаяния, и когда дверь закрылась, было уже поздно. А кем была дверь эта закрыта? Закрыта она была Богом. Луки 13:22 написано, и проходил по городам и селениям, уча и направляя, путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасаешься?» Он сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут, когда хозяин дома встанет и затворит дверь. Тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить: Господи, Господи, твори нам, но он же скажет вам в ответ: я не знаю вас. Откуда вы?» Вот люди, которые взывают к Богу, вот они имеют отношение, если я могу так сказать, с Богом, но они не ходят по стезям Божьим. Бытие 6:17. «И вот, хиней, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот что интересное. Номер один. Только Ной нашел благодать. Его дети не нашли, его сыновья не нашли, его жена не нашла благодать пред Богом. Но они последовали за ним. И вот почему мы должны молиться за наши семьи, за наших детей. Потому что есть то, что мы можем делать, которое будет влиять на них. Что интересно, Бог сказал, что я поставлю завет мой с тобою. Не контракт, а завет. Какая разница между заветом и контрактом? Контракт, договор сделан в посредстве подозрения. Стороны не доверяют друг другу, и они устанавливают лимиты своей ответственности. Завет, напротив, это соглашение, заключенное в доверии. Стороны любят друг друга и не накладывают никаких ограничений на свою ответственность. Заветы должны быть постоянными и не истекать. И вот почему заветы, они не аннулируют друг друга, они строятся друг на друге. Итак, тот завет, который был с Адамом, потом мы имеем завет с Ноем, Ноя завет не аннулировал Адама завет. Также Авраама завет не аннулировал завет Ноя и Адама. Завет Давида не аннулировал завет Авраама, Ноя и Адама. Заветы, они вечные. Итак, как входили звери в ковчег? Один и один или по семи. Читаем Бытие 7:2. «И всякого скота чистого возьмите по семи, мужского пола и женского, и скота нечистого по два, мужского пола и женского». Ной знал разницу между чистым и нечистым животным. Итак, даже Адам и Ева знали, что были чистые, что нечистые животные. А почему больше было чистых животных для жертвоприношений? Итак, что мы находим в 7 главе Бытия, 4 стихом? Бог говорит Моисею: «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Бог дал... Бог дал, можно сказать, предупреждение за 7 лет. Потому что Мелхиседек умер, и потом 7 дней было ему похороны, и после 7 дней мы имеем потоп. Итак, предупреждение 7 дней. А когда происходит потоп? Приблизительно в это время года. Вот что интересно, когда мы находимся на календаре Бога. 30 октября этого года — это тот день, когда Бог дал предупреждение Моисею о потопе. А мы видим, что 6 ноября сего года — это когда произошел потоп. И поэтому, если вы хотите знать этот день, именно в этот день это произошло. Бытие 7:7-12 мы видим еще нечто интересное. «И вошел Ной, сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скота чистых, и из скотов нечистых, и всех пресмыкающихся по земле по паре, мужского пола и женского пола, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю в 600-й год жизни Ноя, во второй месяц, в 17-й день месяца». Что интересно, мы видим в 7-го мы имеем Хешбан, это 18-го Хешван, и, а 6-го это именно тот день, когда пришел потоп. Написано: «В сей день развелись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Кто из вас знает, что нам это дает? Какую дату? 40 дней и 40 ночей. Очень интересно. Прямо посредине Хануки. Это фестиваль огней или света. И вот мы имеем 22-го Кислева, и это прямо посреди Хануки, когда мы имеем конец, конец потопа, если вы хотите подчеркнуть в вашем календаре, когда закончился потоп. Бытие 7.17. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножалась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею». И помните, Иешуа говорит, что если, когда я вознесусь от земли, Бытие 8.3.4, «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 18-й день месяца на горах Араратских». Что интересно и очень важно, важно понять. Знаете, что Моисея не было во время Ноя? И поэтому библейский календарь еще не был изменен на Нисан, и поэтому второй месяц был Хешбан после Тишри. И вот почему нужно знать библейский календарь, потому что история Ноя становится очень интересной, потому что 40 дней и 40 ночей это происходит в посредине Хануки. Если мы были на религиозном календаре, это бы не произошло. 150 дней. Что же это за день? Это 17-й день 7-го месяца. И если Тишри — это первый месяц календаря, 7-й месяц — это Нисан. А Нисан 17-й — это тот же день, как воскресение Мессии. Поэтому, когда мы читаем Бытие, мы понимаем библейский календарь, мы понимаем, что все начинает состыковываться, все имеет соединение, важные соединения. Итак, мы видим, что 17-е Нисана — это именно праздник первых плодов. И что мы находим? Вот воскресение происходит именно в этот день. Что мы видим в Луки 17 главе, 26 стихом? «И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого». Мы должны понимать дни Ноя и даты Ноя. «Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Этот потоп пришел внезапно, и это будет с приходом Мессии. Потом мы читаем: «Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет тот день, когда Сын Человеческий явится». Итак, что интересно? Истребление Содома и Гоморра происходило во время Пасхи. И это та же самая дата, о которой мы читаем в потопе. Это то же самое время, как истребление Содома и Гоморра. Бытие 19.3. Читаем внимательно. «Он же сильно упрашивал их...» Это говорит о Лоте. «И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал ему угощение и испек пресный хлеб, и они ели». Пресный хлеб. Пасха. Читаем Бытие 8.5. «Вода постоянно убывала до 10 месяца». До какого дня? «В первый день 10 месяца показались верхи гор». Что интересно, это будет 14 июня, 1 Тамуз. 1 Тамуз — это очень интересное время, это новое, это первый день Тамуза или новая луна. И 7 Тамуза — это когда прославляли или поклонялись Золотому Тельцу. Что мы читаем? Бытие 8:6-9. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им око ковчега и выпустил ворона, который вылетел, отлетал и прилетал». Давайте пошлем ворона. Потом он посылает голубя. Написано, потом выпустил от себя голуба, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял ее и принял к себе в ковчег. А что делает ворон? Ворон летает туда и назад. Я думаю о Иове 1 главе 7 стихом. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». А в английском переводе, «Я ходил туда и назад по земле». Откровение 18:2 написано. «И воскликнул он сильным громким голосом, говоря, «Пал, пал, велик, Вавилон, великая блудница». Сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Что мы видим? Вот он посылает голубя через неделю. И что происходит в это время? Голубь возвращается с оливковой, маслиной, масличной веткой. Итак, ворон кружил над землей, ожидая места, куда ему можно было сесть. 11 ава прилетают голубь, и у него есть масличная веточка. Что интересно об этой веточке? Давайте читаем Матфея 3:16. Вот мы имеем этого голубя. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел я Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». И мы имеем контраст ворона и голубя. Хочу я посмотреть в место Хафтары. Исайя 66:1-2. Давайте посмотрим на это внимательно. Я покажу вам, почему. «Мы так думаем, так говорит Господь, небо престол мой, земля подножья ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Голубь говорит о Духе Святом. Голубь не мог найти место покоя, и он возвратился в ковчег. Итак, а в Исаии мы видим о Духе Божьем, который спрашивает, где место покоя моего? «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Мы это видим в Бытие 8:10-11. «И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега, голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий маслиный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли». Итак, прилетает голубь с свежей масличной листом. Кто же этого оливковая ветвь? Это Мессия. Конечно же, это Мессия. И это происходит 18 ава. Вот мы имеем 17 тамуз аж до 9 ав. У нас есть 3 недели испытания. И следующее у нас есть 2 недели. Это Шабак на Акну, или Ва Канаан, или Суббота Комфорта, или Суббота Утешения. И именно во время этих недель мы имеем место Шма, и мы имеем голубя, который возвращается с веткой. Римлянам 11:16-18 повествует нам очень интересно. Есть начаток свято, свят, то и целое. Есть корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, и ты, дикая маслина, прилепилась на место их и стал общником корня и сока маслины. Мы говорим о маслинном дереве или растении. Кто из вас знает, что Мессия был евреем? Что Исаия 11:1 говорит? «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Итак, масличная ветвь — это Мессия. И опять, оливковая ветвь — это Мессия. Лист представляет новую жизнь после суда. И когда мы говорим о... Когда мы говорим о листьях, что же листья означают в Откровении? Исцеление для всех наций. И поэтому это приходит тот, кто исцеляет все нации. Когда мы читаем в Левит 14:16, мы читаем: «И внесет священник помазанный крови тельца в скинии собрания». Что же слово для «помазанные»? «Мессияг» или «машаг»? Тот, который помазанный. Помазано оливковым маслом из оливкового дерева. Мудрецы говорят, что разорванный лист произошел из масличной горы. Тот лист, который имел голубь в своем рту, когда он прилетел к Ною. Бытие 8:12. «И помедлил еще 7 дней других, и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». 21 ава, первый полет птицы сравнивается с созданием мира, где дух не может найти покоя. Второй полет, в котором птица садится на ветви Израиля, а именно на Мессию, чья жизнь была оторвана от дерева и вернулась к Отцу, а третий раз ссылается на его почияние на учеников, как сказал Иешуа. Говорят, что он посылает другого утешителя, говорит один историк. Бытие 8:13. 601 года, в первом дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Первый месяц, первый день месяца — это Рош Хашана. Тишри — это первый месяц в время Ноя. Итак, мы видим, что именно это было во время звуки трубы, праздника труб, и мы понимаем, что трубы предвещают второе пришествие Мессии и тысячелетнее царствие мира в комфорта. Это также первый день первого месяца 7 века Ноя. Итак, в втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собою всех животных». И поэтому, если это 613 год, и это 7 век Ноя, первый год, первый день первого месяца. А как мы уже читали, во второй месяц, в 27 день месяца, все выходят, как мы уже читали, уже прошел год, уже год и 10 месяцев прошел. И Бог говорит: «Выйди из ковчега и выведи птиц и скотов, гадов, пресмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножатся на земле». Давайте посмотрим Бытие 9:11-13. Опять. Бог говорит Ною: «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною, между вами, между всякой душею живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Бытие 10:8-10. Что мы находим? После Потопа Хуш родил также Немрода. Сей начал был силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Не только зверолов, но это слово означает человеколов или душелов. Потому что он, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом. Царство его в начале Вавилон, Орех, Акад и Халне в земле Сенар. Я верю, что будет, как было во время Вавилонской башни, так будет и когда-то в прошлом, в будущем где-то, будет время, когда все народы будут говорить на одном языке. Поэтому вы можете с нами учить этот язык, еврит, после служения или ждать того дня, но это будет. И вот мы говорим о Немроде. В Бытие 11:27. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Хорошо. Вот у нас есть башня, башня Вавилонская. И когда мы говорим о башне Вавилонской, мы говорим о том, что они хотели быть одни, чтобы имя себе построить. И вот как эта башня, может быть, выглядела. И вот интересное соединение. Почему мы не говорим о Аврааме сразу после Вавилона, или вот этим инцидентом с Вавилоной. Потому что Авраам жил во время Вавилонской башни. Сразу после рассказа о Вавилонской башне появляется рассказ о Аврааме, человек, который больше заботится о том, чтобы носить имя брата своего и освящаться именем Бога, и освящать имя Бога, чем заботиться о собственном имени. Авраам всегда беспокоился о других. Он хотел продлить имя своего мертвого брата Харана, поэтому он женился на дочери своего покойного брата Насария. Бытие 11:28. «И умер Аран при Фаре, отце своем, и в земле рождения своего в Урье Халдейском». Когда мы говорим, что он умер в Урье Халдейском, мы говорим, что он умер в огне халдеев. Ур означает «огонь». Я хочу прочитать другой перевод. Вот почему переводы очень важны. Еще одно. Один перевод говорит, что он умер при Фаре. Когда я читаю, что умер Аран при Фаре, что он умер перед тем, как умер его отец Фара. Может быть, как ребенок, может быть, как подросток. А вот другой перевод. Что умер Аран в присутствии Фаре, отца своего. Аран умер до своего отца Теры и умер в присутствии своего отца. Мы говорим, что Тера увидел, как его сын был брошен в огненную печь Ура Халдейского, и он умер пред ним. Это говорит, что Тера увидел, как его сын был кинут в эту печь раскаленную Ура Халдейского. Когда мы проходим в Вавилон, помните, Вавилон это было Невуходоносор, Даниил, три Сидрах, Мисах и Авденаго, три подростка. Помните, был этот великий истукан Навуходоносора. Давайте прочитаем. Даниил 3.1. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Диеры в области Вавилонской. Когда мы читаем Даниил 3.20, «И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Мисаха и Авденаго и бросить его в печь, раскаленную огнем». Я хочу сказать, что тысячу лет перед этим были тоже те же самые огни и раскаленные печи. Вообще-то Тара, Если мы читаем, Фара увидел, как Аран был кинут в такую печь. Я хочу рассказать немножко о Аврааме, если, может, кто-то из не знает из вас. Иисус Навин 24:2. Иисус сказал всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев, «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Авраама брат служил другим богам. Авраама отец служил другим богам. Вообще говорят, что Фара делал идолов для немирода. Итак, Фара был идолопоклонником и делал изделия идолов для немирода. И опять это история, и опять это просто история, и если вы хотите верить в ее или нет, это для вас. Так же, как говорит как Иоанн говорил о Иисусе, если все, что бы сделал Иисус, было написано, то не хватило бы всех вещей. Поэтому вообще написано, что Иоанн много сделал Иисус, и все, что он сделал, не написано в Библии. Поэтому я хочу рассказать вам историю, что не в Библии. Вообще, кто из вас верит, что в 1400 каком-то году, 92-м, Колумбус приплыл в Америку? Но это не в Библии. Так же, как вы знаете о Мартине Лютере, это же об нем же не написано в Библии. Вообще, вот одна такая история, записана в Бытие Рабах 38:8. Фара был идолопоклонником Немрода. Однажды он отправился в путешествие и оставил молодого Авраама содержать магазин идола в его отсутствии. Когда клиент пришел купить идола, Авраам спросил его, сколько вам лет? Клиент отвечал, что ему было 50 или 60 лет. Горе этому человеку, воскликивал Авраам, ему 60 лет, а он хочет поклониться пред кумиром, которому всему один день. Клиент оставался в стыде. Однажды женщина вошла в магазин с миской муки, подарок богам. «Возьмите муку и представьте ее пред идолом за меня», — сказала она Аврааму. Он взял молот и разломал всех идолов, кроме самого большого. Затем он положил молоток в руку самого большого. Когда его отец вернулся и увидел разрушение, он спросил Авраама, кто разбил идолов. Авраам ответил, «Почему я должен пытаться скрыть от тебя правду?» Женщина вошла в магазин с миской муки и сказала, чтобы я предложил эту миску идолам. Я поставил ее пред ними. Один идол сказал, «Я хочу есть это первым». Другой сказал, «Я буду есть это первым». Самый большой из них взял палку и разломал всех остальных. Тера сказал, «Почему ты лжешь мне? У идолов есть ли разум?» Авраам ответил ему, «Пусть ваши уши слышат то, что говорит ваш рот. У идолов нет разума». И вообще говорит история, что Тера сказал, пожаловался Немроду, потому что он думал, что будет у него проблема у Немрода. И он сказал Аврааму, и он сказал Немроду, что Авраам разломал их. И говорят, что произошло, Немрод пришел Авраама и кинул его в Ур-Халдея или в раскаленную печь. Потом он приходит к Харану и он говорит, веришь ли ты в то же самого Бога, который верит Авраам? Умрет ли Авраам или нет. И когда Авраам вышел из печи, не имея повреждения, Аран сказал, да, я также верю в то, что верит Авраам. Кинули Арана в печь, и Аран сгорел перед отцом. И поэтому Авраам
It was him who was selling idols. It was him who told Nimrod.
И поэтому Фара говорит, что он как бы чувствует всю вину смерти Арана. И вот почему мы читаем, что Аран умер пред лицом Фарана. Фары, извините. Что мы дальше находим? Потом мы имеем историю Авраама. И вместо того, чтобы строить себе имя, он хочет строить имя для брата. Он хочет прославить имя Божье, он хочет построить ковчег, или он хочет построить жертвенник для Господа. И так Авраам строит жертвенник для имени Бога при входе в землю обетованную, потому что он также хочет осветить имя Бога. Бытие 12:2 написано: «Я произведу тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Вот вопрос. Будем ли мы вместе с Авраамом делать имя Бога великим, или будем ли мы в Вавилонской башне, которая хотела сделать имя себе? Я верю, что это связывается с теологией когда мы заменяем Израиля как церковь. Исайя 54, 9, 11 мы читаем: «Ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не будут более над землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И говорит он Израилю. Если вообще читаем Псалтырь 105, 5, 1. «Воспоминайте чудеса его, которые сотворил, знамения его и суды его, и суды уст его, вы семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избрание его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку и поставил то Якову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе надам землю хананскую в удел наследия вашего». Этот завет будет вечный завет. Когда мы говорим о тысяче поколений, скажем, поколение — это 60 лет, 100 лет — это 60, это 6 тысяч лет. Понимаете ли вы, что только 60 поколений от Адама? И это очень сильно повлияло на меня. Это не очень долго. 100 поколений пришло со времени Адама. Потому что, если мы берем одно поколение, это 60 лет. И мы говорим, что он помнит свой завет, который он заповедал на 1000 поколений. Сколько 1000 умножить на 60? 60 тысяч лет. Мы только были на земле 6000 лет. И это взять то время, которое мы уже прожили, 6000 лет, и умножить в 10 лет. Как же мы можем говорить, что земля не принадлежит Израилю, когда Бог говорит, что она принадлежит на 60 тысяч лет, на 1000 поколений, а мы здесь на земле только прожили 100 поколений, или 6 тысяч лет. Исайя 66, 4, 5 написано: «Так я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и не слушали. Я делал злое, и оделали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Исайя 66, 8, 9. «Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сыновей своих? Доведу ли я до родов и не дам родиться, говорит Господь? или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой. В 1948 году это случилось, именно в один день, в такое короткое время. Исайя 66, 18, 19. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, Фарсис, к Пулу и Луду, и натягивающим лук, Тубалу и Явану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Знаете, что интересно об этом? Помните, я говорил вам, что Бог будет делать то, что произошло в башне Вавилонской, только наоборот. Зефания 3 глава, когда написано, что будет один язык для всех народов. Это одно место в Библии, которое имеет все буквы Библии в одном стихе. И это только повествует о том, что это произойдет. И давайте заключим это учение 66 главы Исаия 22-24. Одно из самых моих интересных мест в Библии. Я не могу сказать, что самых любимых, но я хочу показать вам это. Может, кто-то поймет это сразу. Будет ли свободная воля, когда будет новая земля и новое небо? Конечно же, будет. Но с свободной волей, знаете, что иногда нам нужно мотивировать, чтобы делать истину. Знаете, что мы будем исполнять субботу и новомесячие? Давайте посмотрим на этот последний стих. Можно говорить, что это после тысячелетнего царства, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботы будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И поэтому, мне кажется, каждый месяц в субботы мы будем видеть в Ур халдейский. Это будет мотивировать нас. Мы не хотим этого делать. Давайте встанем и закончим с молитвой. Отец, мы благодарим Тебя, и мы благодарим, что мы можем благодарить Тебя и проводить время с Тобой. Мы не хотим делать то, что мы хотим делать. Мы не хотим делать идола и потом служить Ему. Мы хотим любить Тебя, служить Тебя, и мы хотим, чтобы мы были похожи на Тебя. Мы молимся. Мы хотим, изучая Тебя, изучая Слово Твое, изменяться от славы в славу. Мы хотим предать это время в Твои руки. Мы молим все это во время Иешуа. Аминь. Молитвенные группы могут пройти вперед перед сценой. Те, которые хотят, чтобы за вас помолились, вы можете пройти вперед и за вас помолиться. В это время мы будем молиться и прославлять Господа. Отец, Твоя любовь настолько сильна к нам. Мы благодарим Тебя, мы радуемся в Твоем присутствии, мы знаем, приходит время, когда Ты закроешь дверь, и тогда будет уже очень поздно, слишком поздно. Отец, мы просим за всех тех, которые сейчас еще не с Тобой, чтобы они пришли к Тебе перед тем, как двери закрылись. Для всех тех, которые смотрят нас в прямом эфире, если вы еще не знаете Господа, сегодня твой день. Отец, мы хотим, чтобы ты благословил нас, чтобы ты положил твое имя на нас. Мы приходим к тебе, чтобы ты положил твое имя на нас, благословляя нас. Мы хотим любить тебя всем сердцем, душою и разумением. И как ты сказал Моисею сказать Аарону, чтобы он провозглашал эту молитву над твоим народом. Мы ее провозглашаем сейчас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе его мир, его шалом в это прекрасное имя. Ае, Ашер, Айе. Аминь. Идите с миром. Благословляйте друг друга. Шаббат шалом. Благословений.